Кэти Рамп.
Да еще гулять да гулять.
Так, мы уже начали разговор, на самом деле.
Мы в эфире, дорогие друзья, и вы нам не мешаете.
Да, абсолютно. Присоединяйтесь.
Итак, программа «Дифирамп». Здесь, в студии «Эхо Москвы», замечательная артистка, роскошная женщина.
Ой, спасибо.
И вообще
большое.
Человек, которого я знаю 388 лет,
да.
Это Елена Яковлева.
Спасибо тебе большое, Ксюша.
Итак, Елена Яковлева, замечательная артистка, театр «Современник», артистка кино, народная артистка Российской Федерации.
Если в КС.
Путина видела близко,
ой,
и понимаю. Это было в ее жизни. Mm-hmm. Так что, смотрите, уже много чего
совершенно. Я его даже один раз напугала.
Как это?
«Гроза» был спектакль Чусовой.
Угу.
И там самое страшное обвинение, которое я должна была кидать в адрес Катерины. А я играла эту страшную кабаниху. Вот все, оно же вот в эту вот область было направлено режиссером. Ну, а там оказалось, это правительственная ложа. А он там сидел. А я вот всякие страшные вещи кричала-то именно туда. И когда нас пригласили после спектакля зайти, встретиться, поздороваться, зашла, и первое, что мне сказал Владимир Владимирович, говорит: «Ой, Лена, вы нас так напугали».
Ну, слава богу, все-таки он в здравом уме и в трезвой памяти. Все эти истории, которые наверняка ты тоже слышала про Брежнева в театре, когда он вслух комментировал вслух все, что происходит на сцене. И когда появился Ленин в спектакле «Так победим», он громко спросил: «Надо встать?» Это, конечно, тоже все вспоминают с большой долей веселья. Здесь все-таки все серьезно. Кстати, Владимир Путин, если уж мы начали разговор прямо с самого главного человека в нашей стране, он же любитель театра «Современник» именно.
Ну, в общем-то, несколько раз он приходил.
Какие-то яркие премьеры он посещает. И последнее посещение его было по времени как раз на «Горе от ума» Римаса Тубинаса, где он весьма так
критически
отнесся. Так, трактовки образа Чацкого. Не понравилось ему, что Чацкий плачет. Ну, на самом деле, слава богу, никто трактовку менять не стал. Плачет по-прежнему? Илья
по-прежнему.
Не боится?
Нет.
Молодец. Дорогие друзья, мы в прямом эфире работаем, поэтому, конечно же, приветствуется ваше внезапное вторжение в ход нашей беседы. Напомню, номер телефона 363-36-59. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Напомню, что у нас есть еще и трансляция в интернете. На нашем сайте, так что вы можете открыть наш сайт и увидеть сразу вашу
страшную рожу.
Ну ладно, прекрасная красавица, вот смеется так заливисто, все хорошо.
С утра, главное, Лена, как
вот,
хочу.
Да. Слушай, а вот я что хотела тебя спросить, поскольку я тебя часто вижу не только в театре, но и на экране, на голубом экране, у меня возникло ощущение, что ты как-то рановато решила перейти на роли мам и вообще таких вот уже... Тетень.
А это я себе...
Ты это специально это сделала?
Ну, конечно. Конечно. Сейчас, допустим, когда с моим прямым возрастом ролей практически вообще никаких не пишут. Ну, то какую-то ерунду, эпизод какой-то, да? А вот мама главного героя, и у кого из режиссеров не возник. Она же уже играла мамой не раз. Вот и все. Это как бы, я читаю безумное количество сценариев, где действительно мне предлагают мам главных героев. Я выбираю уже те, которые, ну, хоть что-то могут что-то там сыграть, можно что-то сыграть, и хоть какое-то, я не знаю. А так вообще с материалом...
Проблема, да?
Ой, не то что проблема, я считаю, что это какой-то ужас. Что происходит в нашем сценарном бизнесе.
Ты знаешь, дело в том, что вот я об этом как-то, мы часто об этом говорим, о том, что, например, в той же Америке, да нет, и в европейском кино, наоборот, вот возраст где-то от 35 и там до Мэрил Стрип, да, условно говоря, это самый такой вот востребованный, поскольку очень много ролей больших, не просто у абстрактных мам, а просто хороших фильмов, хороших ролей, хороших драм, именно с участием таких звезд.
Мы, пройдя как бы уже какую-то определенную жизнь, правда, имеем какой-то опыт и что-то можем действительно сказать и сделать. И, быть может, нам после этого поверят, да? Но сценаристам почему-то и продюсерам всевозможным, которые сейчас занимаются, а они в большинстве своем все-таки не профессиональные люди, а пришедшие в кино и куда угодно, если там взять как антрепризное движение, да, театральное, они в основном не профессионалы. И поэтому для них самое главное, да что, это, вот сейчас вот это, я буду слово, медийность. А медийность для них что? Вот тот телесериал, который идет, который бабушки смотрят с утра. Их фамилии-то запомнить невозможно, тех актеров, которые в этих телесериалах снимаются.
Ну, а в большом кино почему нет ролей таких? Тоже не пишут.
В основном почему-то опираются на мужчин. Наверное, потому что, я так думаю, они считают, что главное процентное отношение зрителей в зале – это женщины. А женщины на кого больше будут смотреть? Конечно же, на наших героев, да? На мужчин, поэтому Кандагар там.
Да, мужское кино, оно сейчас очень популярное. Причем там как раз востребовано вот именно представители вот нашего своего поколения.
А женского абсолютно нет кино, никто не пишет. И никто не понимает, что если вдруг это случится сейчас, да? И даже уже, я так понимаю, что и в ближайшие пятилетия это не случится. Потому что если сейчас к тебе придет эта мысль в голову, то нужно что-то сделать хорошее. Я не знаю, как они будут выкручиваться. Ну, что, это их личные...
А твои любимые режиссеры, вот, которые с тобой проработали не раз? Есть же там наверняка, вот, сразу лицо изменилось, да? Но там есть Петр Ефимович Тодоровский, который, по-моему,
у него ужасно дорожит тобой. Фантастическая есть история, фантастическая. Он делился своим, как бы, эскизом таким на работу. Но им не дают денег.
А здесь другая проблема. То есть то, и что такое глянцевое, не... гламурное, оно вот и хорошо идет, да, и продается, да, и покупается, да, прекрасно. Да. Да?
А ему возможно добыть достаточное количество денег для того, чтобы сделать хорошее кино. Вот и все. А история просто фантастическая. Она из... Вот, ну, я не буду ее раскрывать ни в коем случае, потому что вдруг сейчас же у нас идеи хватаются на лету.
Да,
поэтому даже
как
слова нельзя сказать, да. Но когда он мне рассказал, у меня прямо вот, Ксюш, поверь, мурашки по телу побежали. Я думаю, как это трогательно, как это... Да, допустим, что-то знакомое и тому подобное, но как бы он мог это сделать хорошо в связи с, вот, с высоты его мудрости и тому подобное? Вау, это было бы...
Наверное... Может, получится все-таки?
Ой, ну, если бы сейчас кто-то услышал из сильных мира, да, сего, и просто позвонил Петру Ефимовичу накануне, вот, 9 мая, помимо того, что поздравил бы его с Днем Победы, еще и сделал бы подарок, какое-нибудь финансовое вложение, чтобы он смог... Я больше чем уверена, что если у него будет работа, его это поднимет, и несмотря там уже на возраст, и там, допустим, не очень хорошее здоровье, да, он бы поднялся.
Конечно.
И замечательно
отработал. Кстати, тоже проблема, которая тут же делился вот на твоем месте, сделал Эльдар Александрович Рязанов и рассказывал какую-то вообще жуткую историю, свою эпопею, как он искал деньги под Андерсона, под своего. Никто ничего, никаких денег, никто никому никаких денег не дает. Все, все любят, обожают. Да. Привет, так любим ваше кино, мы на ваших фильмах выросли, я вот так вас любил, Двакс любил в детстве, и все на этом кончается.
Но вот это самая страшная фраза, между прочим, уже...
Что я вас люблю с детства.
Подходит седой, лысый, да, морщинистый, толстый чувак и говорит, что он любит тебя с детства. Становится страшно.
Сейчас я тебя порадую. Ты говоришь, у тебя есть такой рояль в кустах. Да. Сейчас найду.
А я же надеялась на это.
Караганда, Казахстан.
Ой, Караганда.
Выпускница школы. Добрый день. В 2006 году была в Москве и, конечно, первым делом пошла в «Современник» на спектакль «Пять вечеров». Вы меня потрясли. С одной стороны, простая история любви, но вы и Гармаш так много вложили в этот спектакль, так пронзительно играли, что перевернули меня. Мне тогда было 13 лет, и любовь к театру привили именно вы. Спасибо.
Спасибо большое. Так приятно.
Елена, немного ли рекламы с вашим участием, которой не веришь? Вот тебе другое письмо от Наташи.
Почему одна
немного
реклама?
Немного ли сериалов есть с вашим участием? Реклама одна, ну какая?
Да? Ну, долгая, да.
Такой сериал, кстати. А ты сама себя не бесишь в этом? Вот когда у тебя же тоже включил нибудь дома телевизор в режиме торшера. И вот все время реклама появляется.
Есть же все-таки кнопка, если не нравится, можете не смотреть.
Ты понимаешь, что нет таких любителей и таких сумасшедших, не знаю, которые бы специально отсматривали рекламные.
Закрутили. Это ваше личное дело. Я считаю, что это как та же самая работа, что и телесериалы, которые неплохо оплачивается, почему за короткое время я не могу получить приличное, нормальное количество денег для того, чтобы хоть как-то существовать.
Какие из последних работ, если говорить вот о кино и о телевидении, все-таки для тебя наиболее дороги? Вот что бы тебе казалось бы важным?
Ты знаешь, странная ситуация происходит. Я сейчас снялась в 5 двухсерийных телевизионных историях, TV-муви называется, да, то, что показывают в субботу-воскресенье. Мне казалось, что это неплохие истории. Они абсолютно не связаны уже ни с Каменской, ни с рекламой, ни с чем. Хорошие истории, интересные.
Мелодрамы такие,
да? Да. То, что можно спокойно и с удовольствием посмотреть вечером в выходной день по телевизору. Но их не показывают. Одну не показывают уже 2 года. И даже странно. Ты снялась, и как вот это кануло. Это все. И невозможно проследить, куда это все.
Ничего не говорят?
Нет. Ничего не говорят, никак не отвечают. Причем куплено и лежит просто на полке. Куплено за приличное, я так понимаю, количество денег. То есть продюсерам это обеспечило все это самое. То есть вернулось еще, наверное, да? Но они лежат как-то так вот. А почему? Я не понимаю, почему мы должны вот как-то страдать по этому поводу.
Вообще, конечно, прав никаких.
И получается, нету, что Каменскую крутят изо дня в день по всем каналам и тому подобное. И поэтому у зрителей ощущение, что я вот только этим занимаюсь и больше ничего не делаю. Реклама и Каменская. Все. А на самом деле я очень много снималась, даже в период кризиса. Потому что как-то наоборот. Ко мне режиссеры потянулись.
Это никоим образом как-то не девальвирует профессию, вот работа на таком потоке, в таких. Ну, это, скажем, это же не кино высокого ранга, да, небольшого стиля. Это действительно кино для телепросмотра, да? Достаточно простое.
Я реально отношусь к жизни. Я, конечно, могу мечтать о Спилберге и тому подобное, и без конца молиться, чтобы ко мне обратилось это большое кино. Но раз нету такой возможности, я вообще ни одной картины не видела, где бы я могла присутствовать, честно скажу.
Из того, что выходит,
из того, что выходит, да. Где? Вот я даже, ну, как бы позавидовать не могла бы, да? Я могла бы позавидовать там, что когда-то вместо французской артистки у Михалкова я бы могла сыграть. Но чего об этом мечтать, что это уже не суждено, потому что он же мечтает абсолютно о другом кино, о котором будут говорить где-то там на Западе, а не у нас. Поэтому он вливает к себе каких-то иностранных артисток для того, чтобы выйти куда-то туда. Вот и все. Ну а чего? А мечтать о том, что...
Ты не разочарована в профессии, Лен?
Нет.
Нет?
Абсолютно. Я играю в спектакли, играю их достаточно много. И вдруг вот сейчас, в связи с тем, что там уже 6-й сезон ничего не репетирую в театре, я вдруг поняла, что те спектакли, которые выходили 15, 16, 17 лет назад, да, они пользуются безумной популярностью. То есть билеты на спектакли, в которых участвую я, невозможно просто так купить, и нету свободных мест. Значит, это что? Это, значит, мы, артисты, на протяжении там 16, 17, 15 лет не отпускаем этот спектакль. Мы его не опускаем и не отпускаем.
Ты играешь 5 вечеров, ты играешь «Грозу».
Нет, «Гроза» идет? Уже давно идет, сошла, да, когда стала.
5 вечеров. А «Шиллер»?
«Шиллер».
Еще.
«Пигмалион».
До сих пор?
До сих пор.
Как, ничего?
Ой, хорошо. Буквально на днях было очень
молодец,
хорошо.
Как.
«Пигмалион», «Вишневый сад».
Все. И сколько, получается, в месяц ты играешь?
Ну, в связи с тем, что эти спектакли востребованы, их ставят по 2 раза в месяц.
А почему ты ничего не репетируешь? Когда мы были молодые, я помню, что только давай, и какие-то самостоятельные работы репетировали в театре, пытались как-то показать режиссеру главному.
Остается только самостоятельная работа.
Моноспектакль давно тебя ждет. Вот твой жанр. Моноспектакль. Да? Одна на сцене с залом.
А, ну, пьесу надо найти.
Пьесу. Сейчас много современных авторов пишут. Правду жизни. Как ты к этому относишься? Как ты относишься к новой драме, так называемой? К современной драме?
А, нормально, если это как бы действительно не просто пустая болтовня, не просто удачный диалог или удачный монолог. Действительно, если что-то там есть внутри такое, что могло бы затронуть меня и зрителей, которые придут.
Так, сейчас задание дам нашим слушателям. Вот написать? Как вам кажется? Нет, не написать, а вот предложить да, роль для Елены Яковлевой.
Ой, я
вот интересно. Вот сидит наша студия артистка. Да. Может, потому что актеры обычно как-то так уже привыкшие к себе, они немножко себя уже оценивают не так, как со стороны. Им кажется, что вот эта роль и их, а это вот не их. На самом деле часто ошибаются в своем собственном определении себя. Да? А вот вы, дорогие друзья, вот представьте себе, перед вами вот весь масштаб, пожалуйста, вся мировая драматургия, русская, зарубежная, классика или современная, проза, драма. Вот какую бы роль, на ваш взгляд, сегодня могла бы сыграть актриса Елена Яковлева? Давайте посмотрим. Интересно будет, как они воспринимают артистку.
А ты что, с ней по интернету?
Сейчас скажу номер. Вот, видишь, написано. +7 985 970 45 45. Присылайте, пожалуйста, ваши предложения, которые Елена тут же в прямом эфире будет рассматривать.
А телефонных звонков не будет? Да?
Будет, абсолютно. Будет. Хочешь? Все будет. Все для желания клиента. Телефонные звонки тоже будут во второй части программы. Тоже
мне просто все время интересно, как их отбирают.
А у нас никого здесь нету. Здесь мы с тобой. Вон звукорежиссер, да? Здесь я буду включать телефон.
И вот вопрос будет просто сразу.
Без всяких фильтров.
А вдруг матершинник какой?
Бывает и такое.
И что?
Ничего, говорим спасибо. Да? Мы вас услышали.
Пип-пип.
Да, иногда записываем их телефоны и передаем их в службу безопасности.
Ага,
там уже с ними разбираются на другом уровне.
Супер.
Но на самом деле это уже общее место, мы к этому уже привыкли. А тебе, кстати, бывают такие случаи на спектаклях, когда кто-нибудь вдруг что-нибудь неадекватное начнет кричать?
Ну, ты знаешь, у меня было несколько случаев таких, и причем с одним спектаклем. Извините. Крутой маршрут. Трудная драматургия, тяжелая и тому подобное. Ну и вот началось это с того, один из спектаклей, который я играл там, начался второй акт. Я стою около решетки, рассказываю о своей страшной доле. Поворачиваю голову в ту камеру, в ту тюрьму, куда меня должны были перевести. И должна как бы своими глазами провести зрителей от Лили Михайловны Толмачевой, ее героини, ее истории по всей этой женской тюрьме. Как так случилось, я не знаю. Я стояла боком, а вот здесь вот, оказывается, из зала вышел мужчина на сцену.
На сцену?
На сцену. Сзади меня. Обошел меня. И тут я только увидела, что он зашел вот просто в камеру.
Партнеры?
Которую... А эти все едят кашу.
Заняты своим делом.
Да, заняты своим делом. И он подходит к Лиле Михайловне Толмачевой, которая сидит на первом плане, на кушеточке своей. Говорит, дайте поесть.
Это что?
Вот ужас. Стопор. Ты не понимаешь, что делать, что можно сделать, да? И это хорошо. Одна из актрис сообразила как-то вовремя, да? Говорит, сейчас мы дадим вам поесть.
Пройдёмте.
Стала стучать в дверь, но тоже она же тоже актриса, она не может выйти полностью из образа. Стала... за которой, конечно, никого еще не было, потому что это не предусмотрено спектаклем. Но... слава тебе, Господи, так все как-то собрались, сориентировались, что дверь эта открылась из камеры, и его куда-то увели. Ну, это страшно было, на самом деле, просто страшно. И было два приятных очень момента, когда...
Давай потом расскажешь.
Давай.
Сейчас новости у нас, ладно, а потом вернемся к приятным моментам.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня мы встречаемся с Еленой Яковлевой, актрисой театра «Современник», артисткой кино. хороший человек. Талантливый. Тут спрашивают меня, что Лена играла в институте. Ну, сейчас Лена сама скажет, но я помню, что на меня одно из сильнейших впечатлений было как раз... Это был не спектакль, это был отрывок из «Леди Магнценского уезда», то, что играла Лена Яковлева. Да, да. Вот какие роли она должна, по идее, играть и сейчас тоже.
Просто
вот
я когда поступала в институт, меня вдруг как-то назвали второй Гундаревой.
Угу.
Ну, я, не будь дурой, побежала в Маяковку, она, благо, рядом. Каждый вечер mm-hmm. бегала и смотрела на нее, и все, что она играла, все mm-hmm. я тоже попробовала.
А дипломный я даже не помню, что это.
Диплом у нас был «Эшелон», «Свадьба», mm-hmm. «Чехова», «Эшелон» и все.
Что такое веселое было?
Ну, «Эшелон» не весело.
Нет, это такое, типа, какого-то «Мольера» не было
такого? А, да-да-да, что это было такое?
Комическую ты какую-то там роль играла.
Что-то я уже не помню даже.
В учебном театре, это я помню. Вот. Ну, а что касается предложений, то они, конечно, есть, но в основном это предложения по тем спектаклям и пьесам, которые сегодня востребованы и играют. Вот, например, Лена была бы шикарный Бланш в «Трамвае желания».
Ну, да, если учесть, что их штук 10 в Москве сейчас, да?
Много. Да,
11-я была бы в самый раз.
Вас уже Лизнову предлагают себе.
И вас вот уже поставили, и вам хватит, да.
А «Душечка» Чехова.
Ой, нет, ну что?
Да, вот. «Мисс Марпл» в «Молодые годы».
О, да, и старый уже рядом.
Кстати, тоже сейчас очень востребованный образ на экране. И я смотрю, Алиса Фрейндлих играет такую детективщицу самодеятельную. Сейчас Марина Неёлова.
Вот это я не видела ни разу.
Не помню, как называется. Он сейчас идет... такой тоже сериал детективный, где она играет...
Да-да-да, мне говорили, но я ни одной серии не
видела. Востребованный. Что-то еще. Жанну Д'Арк даже предлагают сыграть.
Это я с удовольствием.
Давайте, давайте, присылайте. Очень много интересного. Давайте сейчас мы к вопросам уже перейдем от наших слушателей. Уважаемая Лена, не могли бы вы сняться у Лунгина в «Пиковой даме»?
Могла бы. Скажите об этом Лунгину.
Есть городская легенда, что Берлин, Карлсхорст занимают место в вашей биографии. Правда? Возвращались ли вы туда? Впечатления, спрашивает Иван. Нет такой легенды?
Нет.
Нету.
Может, он меня перепутал с какой-нибудь другой якобы.
Угу. Так, дальше роли пошли. Вижу Елену в образе Медеи. В образе Медеи в повести «Улицкая», Медея и ее дети. Угу. «Орфей спускается в ад». Этот спектакль идет, по-моему, в театре «Современник». Идет или тоже? А, нет, я путаю. Там идет
«Орфей спускается в ад». Идет, шло в Маяковке, но mm-hmm. сейчас уже не идет. Да.
Огромное вам спасибо, вы чудо. Мария Спиридонова, вот, пожалуйста, роль политическая,
да.
которая когда-то сыграла Алла Демидова в фильме «6 июля». Елена хороша была бы в пьесе «Олби». Ну, вот я тоже как раз сейчас, когда шла реклама, Елене сказала, что мне кажется, что ей хорошо бы сейчас бы поиграть в какую-нибудь западную драматургию.
А есть, да? И даже мне один очень известный человек посоветовал пьесу, но все дело в том, что сложно найти режиссера для того, чтобы он мог этих 8 человек, постоянно находящихся на сцене, развести. Пьеса потрясающая, mm-hmm. она еще ни разу не шла у нас в театре. У нас вообще в
русском театре.
Вообще mm-hmm. в русском театре, да, ее не было, поэтому... Но она до такой степени сложная, что лично я ее, когда читала, несмотря на то, что мне обратили внимание на что, то, что я должна как буду mm-hmm. потом в итоге играть, да, я ее 5 прочитала, пока докопалась до всех вот этих вот, во-первых, неизвестные uh-huh. фамилии, имена, да, к ним надо привыкнуть и разместить у себя в голове, когда читаешь пьесу, ну, хотя бы какие-то лица, да, хоть uh-huh. как-то обозначить этих людей. Но пьеса действительно очень интересная, но я не знаю, может быть, в ближайший сезон, в будущий, не в этом уже, конечно, что-нибудь где-нибудь.
Угу. Лен, скажи, пожалуйста, а ты с однокурсниками общаешься?
Ну, я недавно, встречалась с Витей Раком только.
Виктор Раков – один из ведущих артистов театра «Ленком».
Да, да? По работе. А так вообще
практически никого не знаю. А как вообще судьбы сложились? Ты знаешь вообще?
Иногда встречаю Веру Назарову. Она сейчас работает на канале «Культура». И если премьера какая-нибудь, угу. то она делает репортаж.
Но по профессии много работают из курса, актерами-то остались? Или все-таки не очень?
Ну, многие работают, да, но...
Ну, давай мы напомним, с кем ты училась, из тех, кого знают. Ну, вот Виктор Раков ты назвала, да?
И все.
Все? Вот так все. Вот больше никого, ни одну звезду сегодняшнюю мы не назовем. Нет?
Из 42 человек.
Мало.
Ты помнишь, курс у нас-то был
да, очень большой. Очень сильный. Да.
Ну, это...
Это что, все-таки везение или что?
Я не знаю.
Ну, тебе повезло, вот если так вспоминать, наверное, конечно же, когда ты попала в театр, сразу в такой.
Я не ожидала, я честно скажу. Ну, в тот же год, когда мы выпускались, это 84-й год был, это очень серьезные были вопросы по поводу прописки иногородних в театре. И, допустим, там какие-то два театра, в которые мы показывались, предлагали мне буквально срочно выйти замуж, хотя бы фиктивно, чтобы у меня была прописка. Возможность да, остаться в Москве. А Галина Борисовна в «Современнике» даже по этому поводу у нее, я так понимаю, вопроса не стоял. То есть вот мы показались, и на следующий вечер я уже должна была к ней прийти для того, чтобы разговаривать по поводу того, что... И то она так как-то странно дала мне книжечку с репертуаром на месяц, да? Ну вот, теперь ходи и смотри все спектакли. Я подумала, что это не такой подарок за показ. Да, но я каждый вечер ходила и смотрела. И я боялась спросить, мне чего, взяли в театр или не взяли. Я проходила через служебный вход. Я смотрела на эту доску, там, где расписание репетиции было. Я видела в буфете. Я сидела в служебном буфете театра. Я видела, как Гафт еще тогда совсем молодой, но это было в 87-м году, сильный красавец, да, заказывал апельсин со стаканом в буфете и выдавливал вот так вот рукой, глядя на тех девочек, которые молоденькие сидят там, курят, да, и он выдавливал апельсин в стакан, сок выпивал свежий, говорил, что девочки, курить вредно. Это все было. Ходила Лили Меджидна, Хиджакова, мимо, господи. И мне так хотелось, я звонила маме вечером и говорила, мама, сегодня мимо меня пришли Хиджакова, Ниёлова, Гафт, Кваша и тому подобное, и тому подобное. Она не верила, я не верила, пока не увидела на доске, что там, пока меня не вызвали на какие-то репетиции, да.
Но сегодня ты сама уже часть истории театра «Современник», безусловно. Да, да, да.
Для
да.
того, чтобы...
Ты это осознаешь?
Нет, вообще, и никогда в жизни не хотела бы.
Ценность свою ты понимаешь?
Нет, не хочу. Даже не хочу. Мне кажется, что вообще, если человек задумается о том, что... А какой я след оставлю в этом и тому подобное...
Есть такие люди, мы их знаем.
Знаем, да, прекрасно. Это нет, это погибель. Никогда в жизни. К истории... Не-не-не. Историю сама показывает потом, да?
Ты вообще человек консервативный, судя по твоей биографии, как-то привязчивая. Привязываешься к одному месту, к одному мужу, да?
Нет, я уходила из «Современника».
Это я помню.
Искала.
Да. Театр Ермолова.
Да.
Но все равно, это так давно уже было. Все равно ощущение, что ты здесь всегда. Это потому, что тебе там хорошо, или действительно вот ты так боишься менять жизнь?
Нет. Что касается того, чтобы поменять жизнь, мне это ничего не стоит. Я, наоборот, человек очень решительный. И если нужно будет, значит, вот сегодня и раз и навсегда, это никогда не стояло проблемой. А другое дело, что когда чувствуешь, что там что-то есть безумно твое, и тебе хочется быть в этом, оно хочется не просто быть, существовать, да, а хочется, чтобы, ну как... Как я даже не знаю, как это выразить, чтобы и все вокруг понимали, что ты тоже их, а ты их. Ну вот как ты знаешь, такое вот совместное, что-то целостное. И это было, безусловно, когда я пришла в театр. И потом, когда я уходила без этого, я все 3 года, пока меня там не было, страдала безумно. Потому что я попала абсолютно в другую ситуацию. Я не буду сейчас говорить о том, что это какой-то плохой театр или еще не мой. Там, или... Нет, он просто другой. оказывается, коллектив, который живет вот вместе, да, такое долгое время, он все равно вырабатывает свою специфику. И если ты приходишь, и тебе вдруг на эпизодическую роль дают гольфы вместо колготок на сцене, несмотря на то, что ты играешь в коротеньком платьице, да, то это уже как-то... Почему актриса не может быть с голыми ногами на сцене? Это мне нужно было на каждый спектакль покупать колготки и самой как бы в это облачаться. А по статусу того театра это не положено. Ну, в общем, как-то странно так это все было.
То есть не прижилась?
Конечно, можно. Нет, можно было и к этому прижиться. Я не могу сказать, что я не прижилась. Нет, ко мне все нормально относились. Я человек довольно-таки коммуникабельный и практически бесконфликтный. Поэтому это я не могу сказать, что я не прижилась. Мне просто, ну, не хватало того, что было в «Современнике». И когда так случилось, что я обратно вернулась, я... ощутила безумное счастье, и вместе с тем у меня повис огромный рюкзак вины, что я уходила. И вот этот вот рюкзак вины моей, что я когда-то изменила театру и тому подобное, он, наверное, повлек за собой какое-то количество ошибок, которые я совершала. То есть лишение какой-то принципиальности, да, в выборе той работы, которую тебе предлагают. Отказ от каких-то ролей в кино в связи с тем, что я не могу подвести очередной раз театры. И, наверное, в связи с этим, да, оно вот, ну, как бы вот в клубок такой и обратилось. Мое чувство вины, оно меня превзошло.
Тяжело, тяжелая история.
Ну, как это сейчас я уже понимаю, со временем, с годами, да, но иначе я не могла. Ну, как я могла прийти, да, я уходила из театра, пришла, мне вернули, одну из актрис вернули, актера вообще, никого Волчок обратно не принимала. И я сейчас приду и скажу: Галина Борисовна, у меня тут сейчас такое крутое предложение там из Голливуда. Извините, я на полгода можно уйду, да, на съемки блокбастерные, известного и тому подобное. Конечно, я не могла это сделать. Поэтому я это не делала.
Ну, Галина Борисовна,
а если бы я снялась в Голливуде...
Она так с презрением относится к работе на стороне, что называется. Ну, особенно сериалы. Она не раз озвучивала эту свою позицию. Как-то очень сильно переживает. Особенно, когда сбор труппы проходит. Она, не стесняясь журналистов, все время рассказывает, почему нет этого, почему нет того.
Это было первый раз. Почему-то на предыдущих сборах труппы она не называла других фамилий, которые отсутствуют. Вот так случилось, да, в этот раз, что меня не было, Игорь Маша.
А в этом году как раз вас не
да,
было.
Вот, к сожалению, вот так
попали
сошлось.
Под раздачу.
И не то, что я говорю, я всегда снимаю свободное от основной работы времени. Я никогда не ставлю театр в такую позу, в которой было бы театру неудобно. То есть кинематографисты всегда подстраиваются под мой график. Ну, а тут сбор труппы, я же понимала, что это, в общем-то, на час, да? Ну, а я снимаюсь в Подмосковье. Но можно я вот в этот день не приду в связи с тем, что, ну, просто день я, как бы... ну, никто не вошел в ситуацию. Ну, это как положено.
Лен, ну, давайте мы уже послушаем несколько звонков, поскольку у нас уже время подходит ближе к финалу. Давайте. Я напомню, телефон прямого эфира 363-36-59. Напомню, что здесь в студии Елена Яковлева, которая вот с большим интересом и любопытством ожидает ваших вопросов.
Да,
и очень интересно технически, как это все будет происходить. Это будет происходить так. Вот я вижу, загораются огоньки, появляются телефончики.
Нажимаем
кнопочку. Нажимаем кнопочку «Соединить», например.
Ух ты.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Да. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леночка, миленькая, меня зовут Элла Давыдовна. Вы меня слышите?
Да.
Да. Меня зовут Элла Давыдовна. Я очень давно вас люблю. Вы умничка, вы красавица. Ни одной вашей роли нет со знаком минус. Я вам желаю здоровья, я вам желаю успехов. Будьте такой, какой мы вас знаем. И в Москве есть улица, она называется Симоновский вал.
Да.
Да. Вот вся эта улица вам низко кланяется.
Ой, спасибо вам большое.
Вся улица. Вся улица звонит.
Я не хочу давать вам никаких советов. Вы прекрасно все без нас знаете. Просто вот есть зрители, которые вас очень любят.
Спасибо.
Я вас
спасибо, Элла Давидовна.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ну, ой, вот, понравилось тебе?
Ой, да.
Хорошо.
Так, ну, а какой-нибудь давай. Каверзный вопрос?
Сейчас будет. Пожалуйста. Да? Очень просит Елена каверзных вопросов. Пожалуйста, пойдите.
Только не
навстречу.
По поводу рекламы там или еще что-то,
рекламу,
потому что это уже
говорили.
Понятно.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Добрый день, Леночка.
Здравствуйте.
Ксюша, спасибо большое за такие замечательные гости. А вам, Лена, просто поклон за вашу работу.
Спасибо.
Спасибо большое.
Ну вот, а где же каверзные вопросы? Мы хотим что-нибудь остренького.
Да.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Сейчас допросимся.
Говорите, пожалуйста. Нет, у нас тут что-то не соединяет. Да, вот здесь сейчас, вот тут попробуем. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда на нашем телевидении прекратят курить такие замечательные актеры, соблазнять людей?
Хороший вопрос. Тем более, Лена, как мать и как женщина, должна на этот вопрос ответить. Итак.
Курить?
Может быть, правда, а была такая идея, инициатива запретить курить?
Ну, так это в Каменской
кадре
видно, да, поначалу она
бросает,
курит,
а
как паровоз,
бросает,
а потом
да,
она бросает. Потому что не потому, что Маринина перестала курить свою героиню, а потому что просто по закону запретили, вот и все. Ну, а вообще, знаете, все-таки мне кажется, что это твой выбор, губить свое здоровье или не губить. Поэтому ничего тут не сделаешь. Запретом ничего не сделаешь. Я помню, как безумные бегали в Америке, когда были на гастролях, в поиске ресторанчика, где можно было после спектакля поесть, искать место, где можно еще и покурить. И когда это не находилось, как это дико бесило и злило. Злость и бешенство по поводу вот такого пустяка, по поводу такой ерунды, это глупость несусветная. Я видела, как возле этих билдингов гигантских в Сити, да, люди, весь этот сити деловой на улицу выходил и в определенном месте курит. Это безумная трата времени, электричества.
Рабочего в том числе.
Рабочего, да. Это надо спуститься со сотого этажа вниз, чтобы покурить. Какая-то глупость такая несусветная. Ну, есть она и есть.
Как тебе Америка вообще показалась?
Ой, мне она понравилась.
Понравилась?
Да. Я как бы не чувствовала себя абсолютно чужой. Мне было комфортно там.
Давайте еще звонок попробуем.
Давайте.
Их много тут. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста, только радио сделайте потише, а то мы друг друга не слышим.
Их там много.
Нет, послушал, послушал.
Их там было
да,
много.
Да, решил все-таки удалиться. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лариса, Москва. Вам низкий поклон. И вот такой вопросик. Три роли на выбор. Медея в пьесе Разумовской. Мадам Александра Коломбо, Ануя, и его же подвал, Жанна Мари.
Спасибо вам большое. Я вот перечитаю две последние пьесы Улби, потому что довольно-таки давно читала. Спасибо.
Спасибо.
Огромное.
Серьезно,
три предложения.
Люди, да.
Да. Ой, я безумно вам благодарна, что вы, в общем-то, мне помогаете.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я Владислав, вот, рад вас слышать. И у меня высший пилотаж, предложение «Мамаша, кураж».
Ой, это здорово, да. Я, между прочим, когда в студенческие годы мы делали эту пьесу, но она сложная, это не каждый возьмется, но я делала вот проститутку. Это как бы потом, наверное, к интердевочке меня привело.
Кстати, интересно, я открыла Википедию почитать, освежить в памяти творческую биографию Елены Яковлевой. И там, значит, написано список ролей. Первая роль номер один в театре «Современник». Девушка, изнасилованная белогвардейцами. Это действительно такое
да,
было?
Да, это действительно было такое. Это меня Игорь Владимирович Кваша в «Белой гвардии». обрадовал. Это мое первое появление на сцене, но его не было как такового. Я была за кулисами.
То есть все страдала за кулисами.
Нет, сначала это должно было как быть на заднем плане за марлевой занавеской. Белогвардейцы находят в стогу сено, значит, какую-то девочку на повозке, и, значит, ее насилуют. И мы должны были на фоне всего этого безобразия, что происходило в историческом плане, вот это вот как бы на заднем плане изображать. Но, слава тебе, Господи, у всех ума хватило перенести меня за кулисы. И я полгода, Ксюша, приходила в театр актрисой, чувствовала себя театросовременник, я расписывалась в вызывном листке, что Яковлева явилась на спектакль, заряжалась за правой задней кулисой, когда по заднику пробегали белогвардейцы мимо меня. Я очень долго, в течение 3 или 4 минут, изображала, что меня насилуют.
Ну, зато сыграла.
Пока кто-то ко мне не подошел и сказал, что ты не запишешь это на фонограмму. Но мне это было приятно.
То есть там был просто важен как бы голос. Да,
а первый раз...
Крик.
Нет, ну просто крик, да.
Да, да, да.
А первый раз на сцену я вообще в Театре Современника вышла фантастическим образом. Мне уже тогда дали репетировать «Двое на качелях». Вводил в спектакль нас Геннадий Алексеевич Фролов, исполнитель одной из главных, ну, там, две только роли, мужской роли. И мы репетируем «Двое на качелях» на 5-м этаже. Вдруг врывается в наш репетиционный зал потный такой, он полный такой этот красный Рахиль Гаусс. Хватает меня за шкирку, и пока мы бежим с 5-го этажа на 1-й на сцену, он мне рассказывает, что я должна сейчас буду делать на сцене. То есть не пришла одна актриса,
а
шел спектакль, и вот так вот дверь открылась, и меня выпихнули на сцену.
Так оно и происходит обычно.
И я помню, что когда он мне, вот что он мне тогда наговорил, пока я бежала, и на меня что-то напяливали из одежды, из аксессуаров этого персонажа. Я помню только единственное, что он говорит, когда этот тебе артист говорит, ты ему говори «да», а когда этот тебе артист говорил, ты говори ему «нет», и все. Я как попугай, значит, если мне... Ну, весело было, интересно.
Лен, под финал тебе задам серьезный вопрос. Очень. А поскольку мы с тобой встречаемся в очень тяжелое время, на фоне таких трагических и страшных событий, которые происходят за окнами, да, вот скажи, пожалуйста, когда происходят такие трагедии, находится ли место вообще искусства, на твой взгляд? В чем его функция тогда? Потому что вроде как-то развлекаться, смеяться неудобно, некрасиво, и как бы вне контекста это нельзя. Это... Но никто при этом не отменяет творческую жизнь.
Смотри, были вот эти вот ужасные теракты в Москве. И, в общем-то, когда директор наш позвонил куда-то там, я не знаю, куда они звонят в данной ситуации, и говорят... объявлен траур, и что нам делать. Значит, на одной сцене спектакль запретили, а сказали, что 5 вечеров можно играть. И мы играли 5 вечеров. Поначалу это было очень напряженное что-то в зале, потому что ну, в тех вот каких-то таких... Я не скажу, что веселых, да, потому что пьеса, в общем-то, такая не совсем веселая, но все равно обычно мы добивались какой-то реакции в зале, а тут вдруг этой реакции не было абсолютно. И мы так немножко напряглись, и я даже в антракте, увидев директора, сказала, если у всей страны траур, почему мы должны вот это вот сейчас вот что-то делать так-то? Но в конце... спектакля, вот когда как бы у нас уже все хорошо, и мы все-таки остались вместе, несмотря на весь этот ужас, который происходил, вместо как бы такого смеха, который, не сговариваясь с Гармашом, просто не стали смеяться. И это вот мои последние слова, только не было войны, они прозвучали самое что ни на есть. Вот как к этому относиться, я не знаю.
Точно ты сформулировала.
Да, только мне было войны, вот и все. А там...
Леночка, я сейчас заплачу. Спасибо тебе большое. Вот артистка в студии. Тебе. Есть атмосфера какая совсем другая, творческая. Спасибо тебе, Лен, большое. Я тебе желаю удачи. Огромной,
а я тебя поздравляю сегодня с днем рождения.
Спасибо, друг. Спасибо.